Мне очень не нравились эти странные сооружения на колесах, и переубедить меня оказалось невозможно. «Хочу бежать», — упрямо заявил я.
«Ладно, как скажешь», — согласился Джуфин. «Кто бы мог подумать, это же твоя любимая игрушка. Да и Друппи тоже любил кататься».
Я так и не понял, о чем он говорит. Нетерпеливо мотнул головой и длинными скользящими прыжками бросился бежать по улице Медных Горшков. Не то чтобы я помнил адрес, но я знал, куда мне нужно попасть. Джуфин перебросил через руку длинные полы своего серебристого лаохи и припустил за мной. Надо отдать должное шефу, он не отставал от меня ни на шаг. А это было непросто, я полагаю. Мы бежали по узким улицам старого города. Теперь я примерно представляю, как это могло выглядеть со стороны. И хвала магистрам, что в эту ночь жители Еха вовсю куролесили с запретной магией. В противном случае знахарям пришлось бы как следует поработать, приводя в чувство нескольких одиноких прохожих, встретившихся на нашем пути. К счастью, именно сегодня они были готовы к любому зрелищу. Впрочем, тогда я не обратил на них внимания. Слова Джуфина о том, что главное — это совершить путешествие, не отвлекаясь на пустяки, прочно засели в моей голове. Наконец мы прибыли на место. Существу, в которое я превратился, дом на улице Старых Монеток понравился ничуть не меньше, чем старому доброму Максу.
«Мое место»,
— удовлетворительно сообщил я Джуфину, переступая порог своей старой квартиры.
«Твое? Чье же еще?» — согласился он. — Ну что, пришла пора отправляться в путь. Главное, не забудь...
— Я помню. Я полицейский, я должен арестовать Йонги Мелихайса и привести его к тебе, —
откликнулся я.
Мне уже основательно надоели разговоры. Хотелось действовать. Это не было осознанным желанием, а ощущалось как не слишком болезненный, но раздражающий зуд во всем теле.
— Главное, не забудь, что ты должен вернуться не позже, чем на рассвете, — напутствовал меня Джуфин. Если ты опоздаешь, этот мир погибнет. Да ты и сам вряд ли останешься в живых. Мое заклинание будет действовать не так уж долго, а когда чары рассеются, ты, вы оба, станете самыми беспомощными существами во Вселенной. Поэтому ты должен спешить».
Я не очень хорошо понимал его речь. Слишком много слов, слишком быстрый темп, но я безошибочно ощутил перемену в его настроении. Теперь Джуфин говорил со мной властно, как будто был моим хозяином, а я его слугой. Он грозил мне смертью, которую мне сейчас было чертовски трудно поверить. Мне это не слишком нравилось, но я откуда-то знал, что этот человек может говорить со мной, как пожелает, потому что... А вот почему, этого я не знал. Да и не было мне никакого дела до причин и следствий. Мое новое мышление не было приспособлено к искусственной человеческой логике. «Я вернусь быстро», — коротко пообещал я. «Я тоже хочу, чтобы все было быстро».
«Вот и славно». Обычно тот, кто отправляется в странствие через коридор между мирами, не властен над капризами тамошнего времени. Но уж ты-то сумеешь потребовать свое.
Джуфин замолчал. Я понял, что слов больше не будет, потому что все необходимое уже сказано. И отправился наверх. Боковым зрением я заметил свое отражение в зеркале в гостиной. Мне понравилось собственное мускулистое тело и мохнатая морда зверя. В этом облике присутствовала сила, переполнявшая существо, которым я стал. Моя первая личная дверь в коридор между мирами находится в моей бывшей спальне. Обычно мне требуется там заснуть, чтобы попасть в это невероятное место. Но сегодня я твердо знал, что засыпать не понадобится, достаточно просто войти. Я не удержался от искушения и преодолел лестницу, ведущую в спальню, одним длинным прыжком, а приземлившись, тихо зарычал от наслаждения. А потом распахнул дверь, за порогом которой была не спальня, а абсолютная пустота Хумгата, непроницаемо темная и сияющая одновременно. Меня переполнило экстатическое чувство восхищения этой бесконечностью. Опьяненный ее близостью, я окончательно перестал соображать, кто я такой и что со мной происходит. Сейчас я понимаю, что висел на волоске. Еще немного, и веселое слабоумное существо, которым я стал, растворилось бы в этой бесконечности, как кусок сахара в огромной кружке с горячим черным кофе. Но потом сработал некий часовой механизм. Я даже явственно услышал тихий сухой щелчок и сразу вспомнил, что должен что-то вспомнить. Вспомнить что-то, да, но вот что именно. Потом откуда-то из темноты пришли бессмысленные, но четкие фразы. «Я тайный сыщик», «Я федеральный агент», «Я полицейский», «Я коп». Я ухватился за слово «коп». Оно было таким же непонятным, как прочие, но самым коротким. «Что такое коп?» — спросил я сам себя, не слишком рассчитывая получить ответ. Думаю, тут просто сказалась моя дурацкая привычка говорить с самим собой. Но на сей раз
Она оказалась чертовски полезной. Через мгновение из тенистых глубин ассоциативной памяти медленно выплыл образ большого грубого человека с пистолетом, приставленным к голове другого человека, тоже грубого, но не такого большого и гораздо более беспомощного. «Точно!» Я так обрадовался, что заговорил вслух, хотя до сих пор был уверен, что мне не нравится произносить слова. «Я коп с большим пистолетом и должен арестовать преступника по имени Йонги Мелихаис, а для этого я должен оказаться у его дверей. Я хочу найти Йонги Мелихаиса.
Я хочу найти Йонги Мелихаис. Я хочу найти Йонги Мелихаис. Я хочу найти Йонги Мелихаис. Я хочу найти Йонги Мелихаиса. Йонги Мелихаиса. Йонги Мелихаиса.
Все оказалось просто. Проще не бывает. Бесконечность, окружающая меня, еще какое-то время оставалась бесконечностью, но ее качество понемногу менялось. Коридор между мирами все больше походил на некое что-то. Какое-то более-менее сформированное пространство. А потом я понял, что стою перед самой настоящей дверью. Впрочем, поначалу она была похожа на вход в пещеру. Зияющий провал, задрапированный плотным черным шелком темноты. А мгновение спустя передо мной была тяжелая металлическая дверь. Потом она превратилась в гигантскую форточку, хлопающую на ветру, а потом в хлипкую дверцу пляжной раздевалки. Изображения менялись с угрожающей скоростью, но, к счастью, мне не было никакого дела, как выглядит эта треклятая дверь. У меня была проблема посерьезнее. Волна перемен, захлестнувших пространство, задела и меня. Так что теперь я снова мучительно вспоминал, зачем сюда пришел и что мне следует сделать. Наконец я кое-как вспомнил и с криком «Я робот-полицейский!» вломился в эту грешную дверь, даже не обратив внимания, как именно она выглядела в это мгновение. Зрелище, которое ожидало меня за дверью, не вызвало никакого удивления у нечеловечески мудрого и в то же время невероятно простодушного существа, чьими глазами я смотрел на окружающий мир. Удивлялся я уже задним числом. Гораздо позже, когда волнения остались позади, а моя память начала нерешительно подклеивать к невнятной общей картине случившегося некоторые экзотические подробности моего невероятного странствия. Какая-то часть пространства была похожа на огромную, роскошно обставленную комнату с большим бассейном в центре. На краю бассейна сидел пожилой человек в ярко-голубом банном халате, крупный, но не настолько толстый, сколько ширококосный. У него было обаятельное лицо карточного шулера, обрамленное аккуратной белоснежной бородкой. Кроме него там были еще двое мужчин. Один из них делал педикюр на левой ноге купальщика, другой занимался правой. Очаровательная подробность, которая скрасила мою жизнь уже гораздо позже. Первый оказался точной копией великого магистра Нуфлина Монимаха, а второй — двойником моего великолепного шефа сэра Джуффина Халли. Впрочем, тогда я не стал тратить время на то, чтобы поздороваться с этими достойными господами и спросить, как они дошли до жизни такой. Чутье сразу подсказало мне, что эти двое — такая же иллюзия, как и сама комната и бассейн. Настоящим здесь был только бородатый толстяк в халате. Правда, его халат был таким же бесполезным миражом, как и прочие прибамбасы. Удивительное дело. Все, на чем задерживался мой взгляд, тут же исчезало. Так что через несколько секунд реальность, в которой так уютно устроился Йонги Мелихаис, стала дырявой, как кружево, сплетенное неумелой ученической рукой. У стариков, согнувшихся над ногами своего повелителя, не стало голов и рук. Я слишком долго всматривался в их лица. А потом с непосредственной заинтересованностью ребенка разглядывал их работящие конечности, пытаясь определить, чем они занимаются, ну и загляделся. Йонги Мелихаис поднял тяжелые веки, наконец заметил меня и тихо взвыл от страха, а потом неподвижно замер, не в силах пошевелиться. Я ясно видел обуявший его ужас. Это было нечто совершенно материальное, вещественное, клейкая плотная субстанция, похожая на молочное желе. Существо, которым я был, сочло эту массу весьма привлекательной и уместной, чем-то вроде шапки взбитых сливок над чашечкой кофе. Очевидно, мне просто нравилось внушать страх.
«Именем закона вы арестованы!» — сипло пролаял я. «Вы имеете право хранить молчание!»
Я не помнил, что надо сказать дальше. Какое магическое заклинание читают полицейские над своими несчастными жертвами?
«Вы имеете право хранить молчание!»
— повторил я, как старая пластинка. Именно в этом месте произошел некий загадочный сбой программы, и меня понесло. В моей голове, обезумевшей от дивного аромата чужого страха, Одна за другой всплывали дурацкие бессмысленные фразы, которые я тут же с наслаждением выплевывал в искаженное ужасом лицо своей жертвы.
«Ты знаешь, дорогуша, кроваво-черные воды зла кишат пурпурными скатами, бластеры к бою, бриолинти скальпы мои, голозадые ирокезы. С вас $37.49. Лед тронулся. Буэнос диас, амиго. Дорогая, посмотри, какая...»